Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Число жертв цунами на Яве возросло до 80. Парламент Грузии сегодня обсудит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» в ночь на вторник вновь подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля. Одна из ракет попала в больницу города Цефат. Ранено 5 человек. Вчера боевики во второй раз обстреляли израильский город Хайфу. Разрушен жилой дом, ранены 3. Израиль продолжает наносить ответные удары по Ливану. В понедельник там погибли около 50 человек. Всего с начала конфликта в Ливане погибли около 200 человек, в Израиле 24. Тем временем Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены 2 израильских солдата, захваченных боевиками «Хезболлах», прекращены ракетные обстрелы израильской территории, а на границе будут дислоцированы ливанские армейские подразделения. Выступая в Кнессете, израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что боевики «Хезболлах» и «Хамас» являются агентами Ирана и Сирии. Представитель израильского правительства Мири Эйсин рассказала в интервью агентству Рейтер о тактике Израиля в Ливане.
Мы пытаемся выявить место расположения и нанести удары по ракетным пусковым установкам, по складам ракет, а также стремимся не допустить переброски в Ливан дополнительных ресурсов и оружия.
Это была представитель правительства Израиля. Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками «Хезболлах». Иран и Сирия продолжают поддерживать группировку «Хезболлах», позиции которой в Ливане атакуют Израиль. Выступая в Тегеране, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил:
«Если Израиль не откажется от агрессии, это может вызвать ярость всех стран региона, что будет подобно взрыву, и коснется он самого Израиля»,
сказал иранский президент. Тысячи иностранцев покидают Ливан. В понедельник из Бейрута вышел зафрахтованный французским правительством пассажирский корабль, на борту которого 1250 человек, граждане Франции, других стран ЕС и США. Все они будут доставлены на Кипр, куда уже прибыло несколько сот иностранцев, вывезенных из Ливана в воскресенье. Великобритания проводит эвакуацию своих подданных вертолетами. В Бейрут отправлены также 4 судна. В Москву сегодня самолетом МЧС должна быть доставлена первая группа граждан России и СНГ, эвакуированных из зоны конфликта, в основном женщины и дети.
Лежит эвакуация порядка 74 человек, в основном женщины и дети, в том числе 2 беременные.
Говорил представитель МЧС.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100, около 150 человек ранены, более 120, в том числе несколько иностранцев, числятся пропавшими без вести, сообщил представитель Красного Креста. Тысячи людей оставили свои дома на побережье, разрушено большинство гостиниц. 3-метровые волны были вызваны землетрясением в Индийском океане. Сила толчков в эпицентре составила 7,7 балла по шкале Рихтера. В Петербурге завершился саммит «Большой восьмерки», где распространено итоговое заявление председателя встречи президента России Владимира Путина. Документ посвящен, среди прочего, проблемам международной безопасности. На пресс-конференции Путин, в частности, сказал:
«Достигнуты договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности. Так мы готовы продолжать скоординированные действия в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. И в этой связи отмечу созвучность позиции стран восьмерки в отношении того, что ядерные проблемы Ирана и Северной Кореи необходимо решать исключительно мирным, дипломатическим путем. Особое внимание было уделено Ближнему Востоку. Главное сейчас – остановить насилие, отдать приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования при центральной посреднической роли Организации Объединенных Наций»,
сказал президент России, подводя итоги саммита «Большой восьмерки». Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика», один из авторов сайта «Кавказ-центр», был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. По словам его адвоката, Стамахин фактически парализован, и тем не менее его держат в следственном изоляторе. Президент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Документ предусматривает прекращение миротворческой миссии. В нем, в частности, будет поручено правительству принять меры, чтобы российские миротворцы в кратчайшие сроки покинули зоны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия представила план поимки бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича, которого более 10 лет разыскивает Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях. Министры иностранных дел стран Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе, в целом положительно оценили документ, но отметили, что он недостаточно конкретен.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован. А недавно мне сообщили, что они намерены выдать господина Караджича. Я ответил: «Отлично, но я поверю вам, когда это произойдет на самом деле»,
сказал глава МИДа Нидерландов. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. Республиканский спеццентр подтвердил, что ВИЧ-инфицированы 14 детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. Всем им переливали кровь в больницах города Шымкента. В Афганистане в понедельник в бою с талибами убит военнослужащий сил коалиции, 11 были ранены. Об этом сообщил представитель американского командования. По его словам, военные попали под обстрел талибов в провинции Урусган на юге Афганистана. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Теперь прогноз погоды на 18 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге сегодня ясно, до плюс 33. В Москве переменная облачность, 20-22 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня, 18 июля, возможен небольшой дождь, плюс 15, плюс 18. В Москве 5:07, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 18 июля. На этой неделе в России стартует досрочная подписная кампания на первое полугодие 2007 года. Подписные тарифы на первое полугодие увеличены на 12%. Прогнозы на грядущую подписную кампанию через 15 минут в екатеринбургской студии «Радио Свобода» будут строить генеральный директор ЗАО «Уралпресс» Константин Астафьев и Александр Василевский, главный редактор журнала «National Business». А пока к другим темам. Сегодня парламент Грузии намерен рассмотреть постановление о ходе миротворческих операций на территории страны. Ожидается, что грузинские депутаты сконцентрируют свое внимание на проблеме пребывания российских миротворцев в Абхазии. Против их присутствия в зоне конфликта накануне заседания парламента высказались представители грузинского руководства, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Сегодня парламент Грузии уже в который раз за последние 14 лет обсудит ситуацию в зоне Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Подготовлен проект постановления. Причем подготовлен пропрезидентской партии с требованием замены российских миротворцев в Абхазии миротворцами из других стран или изменения их мандата. Решения грузинских властей явно направлены на демонстрацию того, что миротворцы находятся в Грузии без согласия властей суверенного государства. Председатель парламента Нино Бурджанадзе считает, что принятие постановления подтвердит эту принципиальную позицию Грузии.
Принятие постановления не будет сюрпризом ни для кого. Мы были очень корректны по отношению ко всем. Я заявила недавно на заседании Совета Безопасности ООН о неминуемом принятии этого решения. Мы действуем цивилизованно и требуем только того, что можем требовать по праву. Парламентская оппозиция скептически восприняла инициативу большинства. Более того, оппозиционеры не намерены прервать бойкот заседаний законодательного органа для участия в принятии постановления, несмотря на то, что принципиально все оппозиционные партии поддерживают требования о выводе российских войск. Однако, например, лидер партии «Новые правые» Давид Гамхрелидзе считает, что постановление останется на бумаге. Если власти хотят вывести российские войска, для этого нужно денонсировать те соглашения, на основании которых они там находятся. Но этого не происходит. Президент Саакашвили поддержал принятие документа, однако дал понять, что не допустит втягивания страны в новую войну. Необходимость такого решения назрела. В свое время кое-кто активно использовал эти проблемы, чтобы создать Грузии трудности. Но сегодня уже другая Грузия, и у нее другая власть. Однако мы не смиримся с существующим положением вещей, но сделаем все для их мирного разрешения.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы?
Находились, да, сплошь и рядом в советские времена. Сейчас их вытеснили, и денег нет, и задачи сузились.
Больших контингентов уже нигде нет у нас. Путин не пойдет на такие великие дела, не ввяжется больше ни в одну войну.
Не считая там Грузия, вот эти все, больше так-то нет уже. Хватит, наверное. Но сколько можно? Везде же наши побывали уже. И толку никакого. Зачем?
Нет, не знаю я. Нашей стране не нужно. Только ребята гибнут. Молодые ребята.
Послушай. Ну, я считаю, в такие точки мы уже вмешивались не раз. Пример Афганистан. Результат-то какой? 10 лет воевали, к чему пришли. То есть нет смысла, я считаю.
Южная Осетия опять. Интересы страны отстаивают. Вот есть граница, да, если они внутри страны будут, так сказать, это одни возможности. Ну и один порядок решения вопросов. За территорией России решают вопросы российские, это выгоднее. Потом за территорией России находится очень много российских граждан, интересы которых стоит отстаивать.
Не знаю даже. Ну, я думаю, нужно. Ну, чтобы был мир во всем мире. Русские всегда как бы сильнее всех были.
Нет, я об этом не слыхал. Если мы не будем друг другу помогать, то мира на земле не будет. А так как, чтобы мы должны бороться за мир, мы должны ехать туда, наши войска. Ну, конечно, не для того, чтобы воевать, а чтобы урегулировать это. Просто нужно найти какой-то оптимальный вариант, чтобы урезонить всех.
Абхазия и Грузия. Просто я сама из Абхазии давно уехала во время войны. Когда все-таки политика вмешивается, когда свои интересы включаются, тогда и это не помогает. Но когда вот как бы они соответствуют своему статусу, тогда это помогает. Ну, я про Абхазию могу сказать. Это было очень важно. Наши российские солдаты просто спасали людей.
Я даже не знаю. Наверное, где-то в Югославии, наверное, там. Ну, раньше в Афганистане были, а сейчас больше нигде. Да зачем нашим там гибнуть-то? Тут и хватает мордобоев-то этих.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, знают ли они, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Вечерний Екатеринбург возвращается к теме детей-отказников. По-прежнему для них родным домом становятся детские больницы города, так как в домах ребенка мест давно не хватает. Как рассказала вечерке заместитель главного врача детской больницы номер 8 Людмила Покальчук, ситуация меняться не собирается, и отказных детей меньше не становится. Раньше при советской власти, вспоминает уральский рабочий, сервис в сфере обслуживания называли ненавязчивым за то, что продавцы выполняли свою работу, как говорят в России, спустя рукава. Нынче ситуация ровно обратное. Не успеешь зайти в магазин, как к тебе тут же подбегают 5 консультантов. Чего изволите, позвольте вам помочь, зачастую мешая спокойно осмотреться и сделать осознанный выбор. Видимо, россиянам действительно свойственно впадать в крайности, делает вывод уральский рабочий. Автор статьи Татьяна Бурова перечисляет сферы жизни, в которых россиянам свойственно впадать в крайности.
Вот смотрите, у нас была такая социалистическая ориентированная экономика, то есть у нас все было по плану, то есть мы много строили, там созидали, работали в черные субботы и воскресенье, потом, значит, вроде рынок пришел, когда работать надо, мы, наоборот, стали меньше трудиться. Вот забывать то, что у нас было хорошего в прошлом, и начинать как бы с чистого листа. Смотрите, мы за свою историю сколько раз с чистого листа начинали. Наверное, ни одна страна ведь так не делает.
О профессиональных проблемах поведала еженедельнику «Аргументы и факты Урал» директор областной библиотеки имени Белинского Надежда Цыпина. В отличие от прессы, которая поступает в библиотеку в полном объеме, на полки попадает только 10% выходящих в России книг. Даже закон обязательного экземпляра выполняют не все издательства. Да и вандалов много. Как только ломается ксерокс, начинают вырезать и вырывать страницы из газет и журналов. В основном, по словам Цыпиной, это студенты юридической академии. Газета «Капитал» дает обзор рынка загородной недвижимости. Как отмечается, отмечает газета, в Екатеринбурге интерес к загородным коттеджам в последнее время заметно вырос. Причины капиталу понятны. Развитие жилищного кредитования, внедрение экономических технологий строительства, бурный рост цен на городское жилье. В связи с этим капитал прогнозирует бум коттеджного строительства уже в ближайшие 2-3 года. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками Хизбаллах. Тысячи иностранцев покидают Ливан. Более 100 тысяч человек, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100 человек. Более 150 ранены. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Парламент Грузии сегодня обсудит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. В Боснии предъявлено обвинение в военных преступлениях бывшему министру правительства боснийских сербов Мамчилу Мандичу. В Афганистане в бою с талибами убит военнослужащий сил коалиции. 11 человек ранены, сообщил представитель американского командования. Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу 33 участников организованной преступной группировки, которые обвиняются в тяжких преступлениях, убийствах с особой жестокостью, бандитизме, похищении людей. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 18 июня, составляет 26 рублей 92 копейки за доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода» «Время политики». Ведущий Михаил Соколов. В этом выпуске программы «Политические итоги форума «Другая Россия», а также новости региональной политики. Репортажи из Самары, Волгограда, Архангельска, Пятигорска, Екатеринбурга, Кирова, Пскова. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода» «Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». На этой неделе в России стартует досрочная подписная кампания на первое полугодие 2007 года. Вернуться к годовому графику подписки на периодические издания предлагают почтовики России. Нынешняя система подписки по полугодиям появилась в период нестабильности отечественной экономики и высокой инфляции. Теперь снова есть экономическая возможность не менять тарифы в течение всего года, а издатели смогут сократить издержки хотя бы на подписные каталоги. Годовая подписка может вернуться в 2008 году. О том, как на Урале с подпиской сейчас, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Свердловская область – один из лидеров подписной кампании в России и стабильно входит в первую десятку среди 83 филиалов почты страны. В среднем получать периодику с доставкой хочет каждый шестой житель региона. Как подчеркивает руководитель группы по связям с общественностью Свердловского филиала Почты России Анна Балан, большинство читателей – селяне старше 40 лет. В некоторых деревнях подписан каждый второй.
Но у жителей сельской области меньше есть возможности приобрести свежее периодическое печатное издание, кроме как почта. 50% – это действительно дань традиции. Получить издание по подписке в почтовый ящик.
Выбор газет и журналов в России сейчас богат. Более 12 тысяч наименований. Издания, конкурируя, стремятся быть одно красочнее другого, но этого оказывается недостаточно. Порой владельцы фирм изумленно узнают от почтовиков, что по их отрасли, например, металлургии и сварки, издают 22 журнала. Почтовики идут в народ, рассказывает начальник отдела подписки Свердловского филиала Почты России Надежда Немыкина.
Знаете, как реклама. Если у вас нет, то мы идем к вам. Начинаем встречу с подписчиками, где-то чаепитием, где-то встреча с любимым изданием. Обязательно мы пойдем в детские учреждения.
Обычно через 5-6 дней после таких газетных посиделок и презентаций уральцы идут подписываться на издания, которые им рекламировали. Но в лидерах остаются одни и те же названия. По наблюдениям почтовиков, самые активные подписчики – бабушки и дедушки. Внукам выписывают журнал «Веселый тираж». А вообще среди журналов первенство сохранили «Приусадебное хозяйство», «За рулем» и «Сельская новь».
Если не считать, что на первом месте у нас всегда городские, районные, местные, то есть издания, то на первом месте областная газета. Потом такие такие, как «Центральный», дали аргументы, факты. «Комсомольская правда», «Российская газета».
Подписка в России рискует сойти на нет вместе с нынешним поколением 50-летних. Издание с доставкой стоит дороже, чем в розницу. Сеть розничных продаж становится все шире. На дом прессу доставляют с опозданием. Из ящиков газеты журналы воруют, а в интернете информация оперативнее и разнообразнее. Почтовики, издатели и распространители собираются подписать трехсторонние соглашения, о чем конкретно пока непонятно. Но цель – вернуть привлекательность подписки. Может быть, поможет кредитование подписчиков. Это будет не лишним, например, для читателей самого дорогого в России научного журнала «Биология». Один его номер стоит 16 тысяч рублей. У полной версии журнала всего 30 подписчиков. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Астафьев, генеральный директор ЗАО «Уралпресс», Александр Василевский, главный редактор журнала «National Business». Доброе утро, Константин.
Доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Доброе.
Согласны ли вы с прозвучавшим тезисом «подписка сойдет на нет вместе с поколением нынешних 50-летних»?
Да нет, не зайдет оно на нет. И почему он вообще взялся, этот тезис?
Это мнение Константина. Александр.
Дело не в том, что оно сойдет или не сойдет, что поколение 50-летних, оно все равно будет, так или иначе. Оно уйдет, если не будет такого поколения, этого быть не может. Другое дело, что по сравнению с прошлыми годами и даже столетиями, подписка сама по себе как бы уменьшилась, потому что мы живем совершенно в другой эпохе, где понятие подписки, ну, немножко имеет другой смысл.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Астафьев, генеральный директор группы компании «Уралпресс», и Александр Василевский, главный редактор журнала «National Business». Сколько газет и журналов получает ваша семья по подписке? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Константин, вы сказали, что непонятно, откуда вообще взялся этот тезис. «Уралпресс» работает уже, получается, 14 лет, если я не ошибаюсь, да?
Да.
Как за эти годы менялась статистика по подписчикам? Больше их становится, меньше?
Ну, их примерно стабильное число остается. Просто есть подписчики физические лица, есть подписчики юридические лица, и мы ориентированы своим бизнесом именно на юридические лица, на организации.
Это было изначально или просто в процессе работы вы поняли, что работать с юридическими лицами выгоднее и удобнее?
Скорее, в процессе работы, где-то с 1994 года.
А можете ли вы сказать, сколько сейчас подписчиков по России, каково соотношение, точнее, юридических подписчиков и физических?
Сложно очень сказать, потому что юридические лица там же именно организаций, а они выписывают могут быть даже больше, но частных лиц, ну, их самих больше.
Александр, когда создавался журнал National Business, он не такой уж и старый журнал, какие были бизнес-планы? Сколько вы планировали распространять по подписке, а сколько в розницу продавать?
Насчет планов распространять по подписке изначально таких планов не было. Да? Не забывайте, что в нашем издательском доме еще есть несколько журналов. Самый известный – это не только National Business, но и «Бонзай». Вот. И вот планов как раз распространять по подписке таких не было. То есть это был некий такой побочный момент. Вот, то есть и возникали люди, возникали юридические лица, которые говорили о том, что да, мы ваши постоянные читатели, а почему бы не подписаться. Вот, мы шли им навстречу, то есть организовывали эту подписку, безусловно. Но проводить вот рекламную кампанию, чаепитие, вот этого, конечно, не было в планах. На данный момент у нас есть некий сегмент подписчиков постоянных. Там есть юридические лица, физические, но огромной роли или большой роли они не играют.
Некий сегмент – это сколько? 3%,
25%? Нет, я думаю, что это порядка процентов 10-15%.
Издательский дом «Бонзай» выпускает несколько журналов, и большая их часть вообще распространяется бесплатной рассылкой практически, да?
Да, совершенно верно. Но здесь опять же ситуация следующая. Каждый журнал посвящен определенной аудитории, да, и надо уметь донести, соответственно, журналу до именно этой аудитории. Поэтому развлекательный журнал находится в развлекательных учреждениях. Бизнес, деловой журнал, как National Business, конечно, осуществляется именная рассылка. То есть руководителям предприятия, да, или предприятия, где действительно этот журнал может быть интересен и полезен.
То есть можно сейчас говорить уже о том, что даже издатели периодики не так уж и сильно заинтересованы в подписчиках?
Я думаю, что да. Вот, потому что мы понимаем, что усилия и затраты, которые могут быть на это потрачены, они могут просто быть нерентабельными, и они могут что называется, не иметь большого эффекта. То есть мы не хотим навязывать, да, как это, наверное, было раньше, во многом свои издания подписчикам. Они сами за себя говорят и должны говорить.
Константин, вы согласны с тем, что издатели сейчас не так уж и заинтересованы в подписчиках? Или все-таки вот от журнала к журналу, от газеты к газете ситуация меняется?
Скорее второе, потому что есть журналы, ориентированные на розницу, есть журналы, ориентированные на бесплатное распространение, и есть журналы, очень сильно ориентированные на подписку. Это специализированные журналы, там «Главбух», «Экономика и жизнь», «Бухучет», я, например, не представляю, бесплатно они не могут распространяться, в принципе. Через киоск тоже аудитория не такая большая. Остается только подписка. В принципе, вообще очень много журналов, ну вот, как вы сказали, 12 тысяч, да, по-моему, цифра прозвучала. Ну вот представьте, в газетном киоске размещается около 300-500 наименований максимум. А если их всего 12 тысяч, то куда деваться остальным? То есть они могут распространяться только по подписке. Опять же, даже если вы будете их бесплатно рассылать, ну это большие затраты. То есть и бесплатное распространение, оно имеет место только в рекламных изданиях. То есть когда издания получают основной доход от рекламы, которую они там публикуются. А во многих изданиях, то есть вот есть такие биологии, да, прозвучало здесь 16 тысяч. И, в общем-то, из вот этих 12 тысяч примерно большая часть, это примерно 8-9 тысяч, они получают доход именно от распространения. Поэтому именно вот подписка, почему она не умрет, потому что это все-таки бизнес, а бизнес ориентирован на то, что он должен зарабатывать деньги. И вот эти вот 8-9 тысяч изданий, они зарабатывают деньги именно на распространение, именно по подписке.
Можно, наверное, сейчас в качестве признака рассматривать, есть подписка у журнала или нет. Если подписчиков не ищут, значит, рекламное издание. Если подписчиков ищут, значит, какое-то информационное.
Либо политическое, да.
Либо политическое, да. То есть не надо забывать, что еще есть понятие дотации.
Подняли мы уже очень так вскользь тему тарифов. Почему получается, что у альтернативных распространителей прессы тарифы дешевле, чем у такого глобального предприятия, как Почта России?
Здесь очень простая арифметика. Если брать, например, вот берем 100 газет ежедневных, чтобы собрать с подписчиков деньги, с физических лиц, ну, вам надо выписать примерно 100 квитанций, обойти этих подписчиков, то есть провести с ними работу. Это, в общем-то, одна стоимость. Другое дело, если крупное предприятие выписывает сразу эти 100 газет на себя, то вы просто выписываете один счет, и вам приходят деньги. Вот это вот затраты только на... Очень раз, ну, в 100 раз, да, в принципе, затраты меньше, примерно в 100 раз меньше при оформлении подписки. Дальше при доставке то же самое. Одно дело доставить в 100 адресов по почтовым ящикам физическим лиц, потом принять еще кучу претензий, когда они будут вытащены, эти газеты из почтовых ящиков. Вот, куда-то они туда принесут еще что-то. И другое дело, когда просто отправить курьера, там, условно говоря, с этими 100 газетами и под роспись отдать их организации. Вот, то есть принцип рыночный простой: оптовый покупатель, в данном случае юридическое лицо, подписывающее на издание, платит дешевле.
То есть получается, что почта-то на самом деле бедная и несчастная, потому что ей приходится работать вот так вот с мелкими подписчиками, а ее при этом все ругают. А агентства типа вашего работают с предприятиями, и все у них хорошо.
Ну, у нас просто сегментация рынка. То есть мы обслуживаем юридические лица, то есть и мы их обслуживаем хорошо, то есть, а почта, она обслуживает всех. То есть она помимо... Вот мы ориентированы только на подписку, причем мы ориентированы на подписку юридических лиц. То есть такой вот узкий сегмент. А почта, она даже не столько на подписку ориентирована, сколько у нее помимо подписки есть еще очень много другой деятельности. Это разноска писем, это денежные переводы, это посылки и так далее, и так далее. Ну вот поэтому, то есть, в общем-то, у них более широкий спектр, поэтому они более на другом специализируются. Мы, в общем-то, даже не конкурируем с почтой на самом деле.
И никак не взаимодействуете, не сотрудничаете? Или у вас есть какие-то точки пересечения?
Да нет, в общем-то, нет. Ну, как, может быть, есть, но вот не такие значимые. То есть, может быть, мы работаем по одним каталогам, потому что вот так сложилось, что по одним. И то мы сейчас печатаем свои каталоги часто.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Астафьев, генеральный директор ЗАО «Уралпресс», и Александр Василевский, главный редактор журнала «National Business». Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем ответить на вопрос, сколько газет и журналов получает ваша семья по подписке. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». К разговору о начале досрочной подписной кампании на первое полугодие 2007 года мы вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после новостей, на «Радио Свобода» время гостей, ведущая Анна Качкаева. Об итогах саммита стран «Большой восьмерки» она беседует с ведущим экспертом московского центра «Карнеги» Лилией Шевцовой. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов после новостей, с повтором 19 июля в 4 часа ночи, время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли около 50 человек. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» вновь подвергли ракетному обстрелу Израиль. Одна из ракет попала в больницу города Цефат. Ранены 5 человек. Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками «Хезболлах». Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены два израильских солдата, захваченных боевиками «Хезболлах». Прекращены ракетные обстрелы израильской территории, а на границе будут дислоцированы ливанские армейские подразделения. Ливан со своей стороны вновь подчеркнул, что не несет ответственности за действия «Хезболлах». Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100. Десятки людей ранены, более 120 человек, в том числе иностранные граждане, числятся пропавшими без вести. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика» был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. В столице Чечни Грозном произошла перестрелка, 3 человека убиты, 2 ранены, сообщает наш корреспондент. В военной части города Железногорск, Красноярский край, покончил с собой солдат срочной службы. Председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько приговорен к 10 суткам ареста. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. В Афганистане в понедельник в бою с талибами убит военнослужащий сил коалиции, 11 были ранены, об этом сообщил представитель американского командования. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Прогноз погоды на 18 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге ясно, до плюс 33. В Москве переменная облачность, 20-22 выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня, 18 июля, возможен небольшой дождь, плюс 15, плюс 18. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Подведены предварительные итоги 5-й международной выставки вооружений и военной техники, которая проходила на прошлой неделе в городе Нижний Тагил Свердловской области. По заявлению региональных властей, организационные затраты окупились. Выставку посетили более 60 тысяч человек, 64 официальные делегации из 36 стран мира. В качестве участников были представлены 404 предприятия оборонно-промышленного комплекса из 35 регионов России. Нижнетагильский Уралвагонзавод объявил о заключении контрактов на поставку в российские вооруженные силы в текущем году 62 танков Т-90С и Т-72М1, а также 93 боевых машин пехоты. Уральский оптико-механический завод заявил о заказе от Организации Объединенных Наций на систему оптического наблюдения для вертолетов миротворческих сил. В Екатеринбурге совершен акт вандализма в помещении авторского театра драматурга Николая Калиды. Неизвестные проникли в зал и подсобные помещения в отсутствие труппы, частично повредили реквизиты и инвентарь, залили стены краской и препятствовали входу актеров в театр. Николай Калида намерен обратиться в прокуратуру. По одной из версий, произошедшее стало следствием давнего имущественного конфликта между Калида-театром и молодежным центром поэзии. Оба культурных объединения претендуют на помещение, в котором давал спектакли «Калида-театр». Международный фестиваль садово-парковой скульптуры открывается сегодня в Екатеринбурге. В течение месяца 13 скульпторов из разных городов России – Екатеринбурга, Москвы, Кургана, Нефтеюганска, Ярославля, Ижевска, а также из нескольких стран СНГ – будут создавать скульптуры из мрамора, которые составят экспозицию городского музея садово-парковой скульптуры в Центральном парке Екатеринбурга. Фестиваль поддерживают такие известные скульпторы и художники, как Миша Брусиловский, Борис Клочков, Андрей Антонов. В Свердловской области действует штормовое предупреждение в связи с установившейся жаркой безветренной погодой. Из-за слабого ветра в воздухе накапливаются вредные вещества. Жара выше 30 градусов продержится весь сегодняшний день. Лишь в среду возможно установление температуры воздуха около 25 градусов и кратковременные дожди.
С новостями Екатеринбурга и Свердловской области познакомила Евгения Назарец. Сегодня вторник, 18 июля. Вчера в России началась досрочная подписная кампания на первое полугодие 2007 года. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Александр Василевский, главный редактор журнала «National Business» и генеральный директор ЗАО «Уралпресс» Константин Астафьев. Некоторые специалисты отмечают, что сейчас рынок подписки в России находится в стагнации и нуждается в новой стратегии развития, которая позволила бы ему расти, как растет рынок подписки в некоторых западных странах. Как вы считаете, в чем эта самая новая стратегия развития должна заключаться? Не знаю, кто будет отвечать. По очереди, наверное.
Ну,
Александр.
Давайте попробуем. Еще раз, да, давайте вспомним, что подписка все-таки была, да, в наше время. Она как бы снизу и сверху, да, то есть подписка, которая предлагалась, в каком-то смысле даже навязывалась необходимостью государством, политикой, и подписка та, которую выбирали. Вот. Я думаю, что государство, во-первых, имеет желание сейчас, безусловно, да, какие-то издания свои
начать снова навязывать.
Это и было всегда, так или иначе. То есть подключался так называемый административный ресурс, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, соответственно, идет мощная рекламная кампания, вот, идет совершенно нормальная, да, игра в бизнес, в результате которой выдерживают сильнейшие, слабые, естественно, исчезают. Потому что гораздо проще, мы это уже поняли, убедились, да, когда существует, ну, не тысячи, а сотни изданий, из которых можно уже выбирать подписчиков. Когда слишком много, да, это тоже, в общем, есть не очень хорошо. Так что я думаю, что стратегия будет направлена и сверху, и снизу. В конечном итоге, наверное, вот это вот количество журналов и газет у нас будет сокращаться так или иначе. Вот. Или, скорее всего, они будут объединяться в какие-то единые холдинги, компании, издательские дома и будут иметь единого руководителя или единое руководство.
Константин, ваша версия развития событий?
Ну, нужно понять, что вот к тому времени, из которого мы пришли, это советская эпоха, да, мы уже не вернемся никогда. Когда мы были, рекорды устанавливал АИФ, «Комсомольская правда», самые тиражные газеты. И это связано не только потому, что вот газеты стали хуже или люди стали другие. То есть просто личное время человека, есть конкуренция за это личное время. То есть если раньше советское время, то есть, в общем-то, периодические издания, это было одно из немногих развлечений, доступных общим массам, то сейчас есть и кинематограф, и видео, и, ну, в общем-то, все, вплоть до клуба, и путешествий, там, и все, что угодно сюда входит. Поэтому к тому, от чего мы ушли, мы уже не вернемся. Другое дело, что сейчас вот на рынке СМИ идет такая сегментация. То есть, ну, грубо говоря, если раньше был журнал там животноводство, его всем хватало, да, то сейчас уже там кролиководство, овцеводство, там идет более узкие ниши. Так же, как если раньше «Эксперт» — это журнал считался такой деловой, издание узким журналом, то сейчас появилось много журналов уже уже, чем «Эксперт», уже только финансы, только тот же «Секрет фирмы», он занимается только управлением бизнеса, уже никакой политики нет, или только политика, никакого управления. И это будет продолжаться, и здесь вот этим журналом, на самом деле, вот кроме как подпиской, По-хорошему, альтернативы-то другой нет, потому что газетный киоск – это газетный киоск, и вхождение в сеть газетных киосков, не знаю, вот коллега не даст соврать, это очень дорого будет стоить, и далеко не всем доступно. Вот, и просто там есть ограничения по месту. А подписка – это то, где любое издание, заявившись в почтовый каталог, заявившись в каталог Роспечать, либо АПР, либо даже выйдя на местного оператора какого-то, то есть это местное издание, оно может туда очень недорого, в принципе, практически бесплатно войти и получить какую-то свою аудиторию.
Александр сказал, что издания будут объединяться, их станет меньше. Константин сказал, что их станет больше. Или мне показалось это противоречие? Или вы говорите об одном и том же все-таки?
Я думаю, что нет. Маленькая дискуссия, конечно, называется. Угу. Все в порядке, все нормально. Вот. Здесь ситуация следующая. То есть не забывайте, что ведь еще есть понятие федеральной прессы и местной прессы. Да? Федеральная пресса, хотим или нет, она имеет федеральную рекламу. Федеральный бюджет, если хотите, или даже международный бюджет, да, существует масса изданий, которые являют международный характер. Вот, и они в любом случае пытаются, конечно, так или иначе выдавливать местную прессу. Вот. И, или ее покупать, соответственно, да, и таким образом как бы делать свой бизнес. Я думаю, что в этом смысле, да, то есть часть изданий все равно исчезнет, так или иначе, или сменит название, или сменит имидж, или направленность. И в этом смысле, конечно, укрупнение в любом случае должно быть. Совершенно нормальная монополизация.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Александр Василевский, главный редактор журнала National Business и генеральный директор группы компаний «Уралпресс» Константин Астафьев. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Сколько газет и журналов получает ваша семья по подписке? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Еще один момент, который я бы хотела уточнить. Александр сказал о неком административном ресурсе, который применяется при подписке на федеральные и на какие-то властные издания. Это ощущается или это еще только будет?
Это может ощущаться просто снижением каталожной цены, это ту цену, которую дает издание. То есть, условно говоря, ну, себестоимость газеты, вот есть одна, да. Если мы датируем себестоимость газеты, ну, условно говоря, изготовить газету стоит 100 рублей. А она может появиться в каталоге рублей за 20, за 15, за 10. Но, тем не менее, здесь очень сложно вот так вот взять и заставить подписчиков выписывать ее. То есть она все равно должна отвечать каким-то интересам. То, что сейчас пытаются там как-то делать, ну вот, местные издания, да, там не секрет, в принципе, тот же «Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург» с одной стороны, городская администрация, с другой стороны, областная администрация. Да, есть такие попытки, но, насколько я вот понимаю, что они, это, в общем-то, вопрос времени, на самом деле. То есть, так сказать, что люди перестанут выписывать все, что им интересно, и будут выписывать то, что им навязала там власть, ну, это, в общем-то, наверное...
Нет, я думаю, об этом разговора не идет, просто люди будут выписывать то, что им навязывают, и параллельно выписывать то, что им хочется. Мне кажется, все-таки вы так облегченно смотрите на эту ситуацию. Я очень хорошо помню ситуацию, когда все... Школы Екатеринбурга были в обязательном порядке подписаны на одну из екатеринбургских газет. И мне кажется, это достаточно часто бывает.
И что эта газета помогла в этом?
Вот это уже другой совершенно вопрос. Но я поняла, что вы в эти игры не играете, и вам никаких указаний сверху не бывает. Что...
Нет, мы частная компания, мы абсолютно независим. То есть мы работаем только на те деньги, которые нам платят подписчики.
Александр, есть ли у вас все-таки заинтересованность в подписчиках? Мне кажется, что гораздо удобнее работать с подписчиками. Есть стабильность, есть твердая уверенность, что журнал разойдется. А так непонятно, вы отдали в розницу, и уже такая рискованная ситуация.
Вы знаете, дело в том, что она не рискованная, потому что сколько бы мы ни издавали журнала «Бонзай», через неделю их нет ни в городе, ни в редакции. Вот это уже несколько лет ситуация такая, поэтому сильно в подписчиках мы не нуждаемся. Журнал расходится мгновенно, потому что его просто берут и читают. и он исчезает. Потому что если бы возникала необходимость искать подписчиков, мы бы это делали. Это ощущалось бы совершенно очевидно. То есть на данный момент такого вот условия развития нашего бизнеса не существует. Вот. Кроме того, подписаться на наш журнал можно в любой момент. Это, в общем, очень упрощенная процедура. Когда идет обратная связь, так, да, с нашими читателями, ну, только в течение, там, может, года, 2-3 момента возникало, то есть возникал вопрос там по интернету или еще как-то, можно ли подписаться, а не можете ли вы организовать подписку.
Но это вы упоминаете журнал «Бонзай», я вас
нет,
все время представляю
нет,
как главного редактора.
Угу. Вот, то есть здесь как бы, в общем, ситуация одна и та же. Что касается «National Business», он тоже исчезает, совершенно очевидно, в недрах предприятий и руководящих органов, и поэтому, собственно говоря, юридические лица иногда обращаются, да, и говорят, можно ли подписаться. Вот. Но в любом случае, даже если они говорят, можно ли подписаться, а потом как бы этот процесс немножко куда-то уходит, все равно журнал появляется у них. То есть они проявляют интерес, и мы, соответственно, идем им навстречу. Вот. Поэтому заверить это все печатью подписки, ну, как бы не составляет большой необходимости.
Но вы делаете такие вот шаги навстречу подписчикам, только если они обращаются к вам, а в каталогах Роспечати, Почты России вы не размещаетесь и с предприятиями типа Уралпресс не работаете?
Ну, в общем, в целом, конечно, нет. Вот, это действительно достаточно дорого.
Угу. Насколько это дорого? Сколько стоят ваши, Константин, услуги для журнала типа National Business?
Вхождение в каталог бесплатно.
Почему дорого, Александр?
Нет, каталог, ради бога, я имею в виду размещение в Роспечати тоже и так uh-huh. далее. То есть общение с почтой. Да, было правильно сказано, что это возникает некая дороговизна.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «National Business» Александр Василевский и генеральный директор ЗАО «Уралпресс» Константин Астафьев. К разговору о подписке вернемся через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены 2 израильских солдата, захваченных боевиками Хизбаллах. Прекращены ракетные обстрелы израильской территории, а на границе будут дислоцированы ливанские армейские подразделения. В Ливане с начала конфликта погибли более 200 человек, в Израиле 24. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100. В Уфе рабочие оборонного предприятия объявили бессрочную забастовку в знак протеста против увольнения профсоюзного активиста. Председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедко приговорен к 11 суткам ареста. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. В Вене сегодня начнется 7-й раунд переговоров по будущему статусу Косово, в которых помимо сербской и косовской делегации участвуют международные посредники. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 18 июля, составляет 26 рублей 92 копейки за доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «National Business» Александр Василевский и генеральный директор ЗАО «Уралпресс» Константин Астафьев. Говорим мы сегодня о жизни института подписки. Так получается, что начинается на этой неделе досрочная подписная кампания на первое полугодие 2007 года. Прозвучало неоднократно сегодня в процессе беседы такая мысль. Люди стали меньше читать периодическую прессу, потому что очень хорошо развились электронные средства массовой информации. Газета, телевизор, радио, интернет. Насколько действительно эта конкуренция серьезна для журналов? Александр, Константин, кто?
Давайте я. Сейчас очень многие печатные СМИ имеют интернет-версии своих изданий, и часто даже можно бесплатно туда зайти и получить ту информацию, которую, в общем-то, можно, с другой стороны, получать за деньги в печатном виде. Вот. Но тут был у меня период жизни, когда мы занимались журналом «Эксперт», я был генеральным директором по распространению «Эксперта» Центрального Московского 4 года, и мы там просто из интереса, вот было задание такое прочитать, а сколько стоит, собственно, вот интернет-версия журнала. То есть мы, в общем-то, подумали, и формула следующая. То есть вот доходы, полученные от рекламы печатной, плюс доходы, полученные от распространения, минус расходы на распространение и расходы на печать. Получилось, что интернет-версия, и потом это все делилось на тираж, который, в общем-то, вот печатается. Когда мы это все посчитали, оказалось, что стоимость одного журнала, по сути, вот то, чтобы он продавался по себестоимости, получалось около 300 рублей. А в то время журнал стоил в киоске вот уже для подписчика 35 рублей.
Угу.
То есть вот есть такая разница. Поэтому если за информацию все равно надо платить, да, она же не будет бесплатно. То есть вот просто сейчас к интернету относится так, что вот туда зашел и бесплатно скачал, вроде как хорошо там. И проблема интернета как раз в том, что сейчас нет возможности получать деньги от каких-то дополнительных доходов, потому что интернет-реклама, которую там размещают в виде баннеров, это все-таки немножко не то.
Вот все-таки это уже к проблемам интернета. А конкуренты интернет-СМИ и просто журналы, или они так в содружестве, в симбиозе живут?
Я думаю, и где-то конкуренты, и где-то в симбиозе, то смотря как. Смотреть Александр... так вот жестко вот угу. Нельзя вот жестко сказать, вот здесь вот мы конкуренты, а здесь вот мы партнеры.
У вас есть интернет-версии журналов?
У нас есть, да, интернет-версии журналов, но я бы сказал, что они полностью распространенные. Все-таки интернет мы используем именно больше в качестве рекламы своих изданий. Вот. Хотя в дальнейшем планируется предлагать интернет-версии, но опять же, да, это надо все просчитывать, совершенно очевидно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, опять же, надо смотреть на аудиторию. То есть, например, я отношусь к тому поколению, можно сказать, да, которые, ну, не будут читать информацию с компьютера, если есть возможность почитать ее с листа, потому что отношение к книге и к бумаге у меня как бы еще то самое, советское. Какое отношение будет у нового поколения? А оно меняется совершенно очевидно. Если ему будет проще читать с компьютером, здесь, конечно, надо внимательно посмотреть, есть ли вообще как бы смысл тогда издавать именно бумажные, да, грубо говоря, полиграфические издания.
Но задача у интернет-версии будет однозначно зарабатывать деньги.
Нет, я бы сказал так. То есть не зарабатывать у нее, да, а, соответственно, помогать продвижению издания, да, и в этом смысле помогать зарабатывать деньги. Я считаю, что это все-таки будет как бы добавочный продукт, но не основной.
Константин, появились ли уже интернет-продукты, которые являются основными, а не добавочными? А? Интернет-СМИ, которые ищут себе подписчиков?
Ну, безусловно, появились, конечно.
И как? У них успехи?
Я не знаю.
Вы с ними тоже еще не работаете?
Здесь же, видите, то все зависит. Вот нельзя сказать, что вот у интернет-версии хорошие успехи, а у бумажных плохие. То есть здесь все зависит от того, как человек выстроил бизнес, как он просчитал его, то есть как он его сделал. То есть есть одна форма, есть другая форма. То есть здесь также нельзя сравнивать, что лучше, там радио, да, или газета, да, что лучше, телевизионная программа или журнал. То есть тут можно сделать и то, и другое, либо хорошо, либо плохо.
Но, в принципе, люди уже готовы платить за информацию в интернете?
Я думаю, конечно, готовы. Но, опять же, вот смотрите, вот как я в предыдущий раз сказал, что, с одной стороны, мы имеем 35 рублей, да, вот, где большую часть журнал покрывает за счет рекламы, которую там печатает. И, с другой стороны, мы имеем 350 рублей. Вот если поставить вот так вот, то есть, в принципе, 350 рублей в электронной версии или 35 рублей в бумажной версии, то тут я думаю, что человек очень сильно подумает, что, в принципе, где ему взять лучше, в бумажной версии или в электронной. И плюс к этому еще вот, как мой коллега сказал, что действительно есть привычка, очень сильная сила привычки в том, что читать именно бумажную версию, а не электронную.
Время у нас заканчивается. Прогноз на подписную кампанию 2007 года на первое полугодие: больше будет подписчиков, меньше будет? Как сложится?
Я думаю, что мы вошли в некую такую стадию стабильности, и либо будет больше там 10%, плюс 5-10%, минус 5-10%, сильной разницы не будет.
Провалов и взлетов не предполагается.
Ну, таких резких провалов, которые были, таких больших тиражей, как раньше, то еще до того были, мы, наверное, уже не получим.
На этой неделе в России стартует досрочная подписная кампания на первое полугодие 2007 года. Прогнозы на грядущую подписную кампанию в екатеринбургской студии «Радио Свобода» строили генеральный директор группы компании «Уралпресс» Константин Астафьев и Александр Василевский, главный редактор журнала «National Business». Далее в утренней программе «Радио Свобода» рассказ одного из жителей Екатеринбурга о планах на сегодняшний день, 18 июля 2006 года.
Мой сегодняшний день. Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации города Екатеринбурга Киреев Евгений Петрович. Как обычно, 6:30 подъем, зарядка, потом на работу. С утра на работе много вопросов. Вечером, ну, если получится, на тренировку сходить, на волейбол. А после тренировки посмотрю еще, наверное, что-то, новости, спортивные новости, как выступают наши спортсмены. И потом отбой где-нибудь в районе 12.
Ширина Елена Анатольевна, глава администрации Чкаловского района. Сегодня будут, конечно, проведены ряд оперативных совещаний. И после этого займусь своей текущей работой. У меня запланирован прием граждан, проживающих в Чкаловском районе, по своим проблемам. В основном, конечно, это проблемы, связанные с жилищно-коммунальной сферой. Дальше мы сейчас ведем большую работу по подготовке школ к новому учебному году. И я думаю, что вот я планировала выезд такой по некоторым школам, которые сегодня в каком-то в части оказались проблемными. Пользуясь тем, что я выезжаю из администрации достаточно часто, стараюсь больше все-таки на территории находиться, чем в помещении, я запланировала еще несколько выездов, непосредственно связанных и с городскими программами. Это будет вопрос, связанный с ремонтом дорог, и будет вопрос, связанный с городской электричкой. Ну, домой как получится, потому что по итогам, естественно, любого объезда будут определенные разборки какие-то, выдача заданий. Отдыхать будем, когда начнем отопительный сезон.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Ромарио» готовится к летним фестивальным концертам. К каждому музыкальному событию участники группы стараются подойти индивидуально. Так, на праздновании трехлетия уральского мотоклуба «Черные ножи» «Ромарио» отыграет более динамичную, чем обычно, программу. По словам лидера группы Романа Луговых, коллектив планирует исполнить одну из своих песен совместно с группой «Чиж и компания».
Я не буду здесь петь о несчастной любви, это было бы минимум лживо. Покрути у виска и на слове слови, но забыв рок-н-ролл и пиво. Каждый день мы проводим, друг друга любя, уставая, но не друг от друга. Вновь и вновь просыпаюсь, желая тебя, и мы заново мчимся по кругу. Свои вещи на кресло повесь, уйдем с головой, потому что сегодня я весь, да и ты, как всегда, да и ты, как всегда, без всего. Обещаю тебе быть навеки со мной, лишь бы ты насовсем не оделась. Ты надежда моя, ты мой компас земной, а удача — награда за смелость. Это точно не сказка и точно не сон, так каким далеко до такого. Буду видеть твое неземное лицо над лицом своим снова и снова. Свои вещи на кресло повесь, под одеяло уйдем с головой, потому что сегодня я весь, да и ты, как всегда, да и ты, как всегда, без всего. Зайти, чтобы нас что-то остановило. Крепко заперт замок, телефон вне сети, экономно расходуем силы. Я забыл про дела, ты забыла про дом. Мы от внешнего мира отстали. Наплевать, чем аукнется это потом. Мы вдвоем, остальное детали. Свои вещи на кресло повесь, одеяло, уйдем с головой, потому что сегодня я весь, да и ты, как всегда.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Максим Соловьев. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня, 18 июля, парламент Грузии будет обсуждать вопрос о присутствии российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Будет ли принято постановление о выводе российских миротворцев из зон конфликтов? Чем может обернуться такое решение? Эти вопросы обсуждаем в утренние часы эфира «Радио Свобода». Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, спорта, науки и культуры.
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится, сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 15470.